Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии «Это час» будут Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Сегодня 22 апреля, четверг. Сегодняшняя программа «Вот о чем». Российские гибридные силы подогнали «Грады» к линии соприкосновения. Почему Путин стал меньше говорить про войну и Украину, а больше обещает деньги россиянам? И встретятся ли президенты России и Украины на Донбассе? Цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. После почти месяца стягивания войск к украинской границе, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил вернуть войска Южного и Западного военных округов в места постоянной дислокации. По его словам, передислокация начнется завтра, 23 апреля, и продлится до 1 мая. Каких целей достигла Россия после долгой и дорогостоящей переброски войск Украине из российской глубинки? Почему Путин решил вернуть войска домой, и все ли они вернутся? И как быть со, цитата, скоплением войск НАТО у российских границ и, цитата, риском возобновления гражданской войны в Украине, которыми почти месяц пугали россиян? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игорь Тышкевич, глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк и российский политолог, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко. Наш номер 0800-300-403. Будем рады вашему мнению. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала выпуск свежих новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой. Ей слово.
Добрый вечер. За минувшие сутки российские гибридные силы 8 раз нарушали режим прекращения огня у Красногоровки, Первомайска, Новгородского и Каменки, сообщает штаб операции Объединенных сил. За сегодня также зафиксировано 3 обстрела в районе поселков Пивденна и Пески. Один украинский военный погиб. В группировке ДНР обвинили украинскую армию в 3 обстрелах. Группировка ЛНР заявила о 2 утренних нарушениях режима тишины под поселком Донецкий и селом Калиново-Борщеватое. Комитет по вопросам международных отношений Сената США принял законопроект безопасности партнерства с Украиной, предусматривающий увеличение военной поддержки Украины, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. Она отмечает, что законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие. Такую помощь Украина может получить с 2022 по 2026. Также в законопроекте говорится о выделении 4 миллионов долларов на этот период ежегодно на подготовку украинских офицеров в рамках международной программы военного образования и подготовки. Законопроект еще должны поддержать в Сенате и в Палате представителей, а затем его должен подписать президент США. Только тогда закон вступит в силу. Украина готова накануне Пасхи в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц передать 5 человек, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, речь идет о женщинах и о больных, но ответа от другой стороны Украина не получила. Напомню, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей незаконно удерживается 280 граждан Украины. Еще 258 значатся пропавшими без вести. Кроме того, Денисова привела данные относительно преследуемых Россией по политически мотивированным обвинениям граждан Украины, сейчас таких 133 человека. Напомню, последний обмен состоялся 16 апреля 2020 года. Из плена группировок ЛДНР освободили 20 украинцев, взамен украинская сторона передала 14 человек. Международный банк реконструкции и развития предоставит Украине 2,5 миллиарда гривен на борьбу с коронавирусом, сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова. Документ предусматривает около 840 миллионов гривен на закупку вакцины против коронавируса. Напомню, за минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 16 235 новых случаев заболевания коронавирусом. 470 человек умерли от осложнений заболевания. В Донецкой области сообщают о 847 новых случаях заражения, 30 смертях, в Луганской о 304 заболевших и 7 летальных случаях. Группировка ДНР сообщает о 189 случаях заражения и 13 смертях. Группировка ЛНР заявила только о 54 новых заболевших. Сенат Чехии назвал взрывы на складах боеприпасов в Ирбетице в 2014 году, в организации которых обвиняют Россию, актом терроризма против всего Европейского Союза. Резолюцию поддержали 67 из 72 сенаторов. Они призвали правительство прекратить действие чешско-российского соглашения о дружбе и сотрудничестве, а также оставить в Праге только одного дипломата России, всех остальных выслать. Сенат призвал обсудить ситуацию, касающуюся взрывов, в Совете Безопасности ООН, НАТО, а также потребовать от России компенсаций. Коротко. В Лисичанске ввели дополнительные запреты и ограничения из-за коронавируса. Теперь в городе запрещено проведение массовых мероприятий в помещениях учреждений образования, культуры и спортивных заведениях до 11 мая. Новости спорта. Мужская сборная по вольной борьбе завоевала еще две награды на чемпионате Европы, который проходит в Варшаве. Александр Хотяновский, который выступает в весе 125 килограмм, в бронзовом финале был сильнее представителя Венгрии Даниэля Лигетти 5-0. Серебряным призером стал Андрей Джелоб, который в финале проиграл борцу из России Абазгаджи Магомедову 12-2. Ранее две бронзовые награды для Украины выиграли Камиль Керимов и Игорь Никифорук. В рамках полуфинала Кубка Украины Луганская Заря в серии пенальти обыграла Александрию. Основной час закончился со счетом 1-1, а в серии пенальти более мастеровитей оказалась луганская команда. Она же пробилась в финал Кубка, где сыграет против «Динамо». Матч состоится 13 мая в Тернополе. Для «Зари» это второй выход в финал Кубка Украины. Ранее луганчане играли в финале в 2016 году, а соперником был донецкий «Шахтер». Тогда выиграли горняки со счетом 2-0. И о погоде. Завтра, 23 апреля, в Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди с грозами. Температура ночью 5-8 градусов тепла. Днем поднимется до 19 со знаком плюс. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Улыбайтесь и берегите себя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели «Громадского радио». Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы традиционно сможете принять участие. Ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Мы обсудим внезапное заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о том, что войска Южного и Западного военных округов с завтрашнего дня начинают передислокацию к постоянным местам их расположения. Эта передислокация, по его словам, закончится 1 мая. Каких целей достигла Россия после вот этой вот долгой и дорогостоящей переброски войск к Украине из российской глубинки? Почему Путин решил вернуть все войска домой? И все ли на самом деле вернутся домой? И как быть со скоплением войск НАТО в российской границе и риском возобновления гражданской войны в Украине? И то цитаты, и этими цитатами, этими тезисами пугали россиян и все мировое сообщество. Вот в этот последний месяц об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Мониторинговая миссия ОБСЕ 19 апреля обнаружила 12 установок залпового огня «Град» вне линии отвода на оккупированной территории возле Чернухина в Луганской области и возле Каютина в Донецкой. Расстояние до линии фронта от этих точек на карте около 10-40 километров, соответственно. По Минским соглашениям, напомню, системы залпового огня «Град» должны быть отведены на 21 километр. Они имеют достаточно большую дальность стрельбы, до 40 километров. Несмотря на сегодняшнее заявление министра обороны России Шойгу о сворачивании проверки боеготовности российских войск, которую западные правительства считали основной угрозой, на линии соприкосновения на Донбассе напряженность пока сохраняется. Больше о ситуации расспросим моего коллегу Александра Демченко, он гость нашей студии. Саша, здравствуй. Да, привет. Я тут уточню. Каютина, если до ближайшей точки на линии разграничения 10 километров, а Чернухина 20 километров. И ты уже сказал о том, что РСЗО «Град», система залпового огня, может вести огонь до 40 километров. То есть получается, что из любой из этих точек накрывается не только позиции на линии разграничения, но и тыловые позиции за линией разграничения на десятки километров. Особенность этой ситуации в том, что миссия ОБСЕ часто упоминает в своих отчетах о том, что фиксирует какие-то вооружения, которые запрещены, должны быть отведены на расстояние, и не линия отвода этого вида вооружения их фиксирует. Но обычно это единичные какие-то виды техники, или танк, там, например, один, или какая-нибудь артиллерийская система. А тут вот этих БМ «Град» в общей сложности на двух точках зафиксировано 12 штук, не менее 12, то есть это то, что только увидели в миссии ОБСЕ. Но будем считать, что эти 12 точек, и мы вот можем, и кто нас сейчас смотрит на Ютубе, можем увидеть на карте, мы отметили эти точки Чернухина и Каютина, это вот квадратиками выделено. Те, кто слушает нас по радио, я объясню, что это обе точки, они находятся, грубо говоря, слева и справа от Дебальцева, не так далеко, и получается так, что из этих обоих точек, например, можно обстреливать позиции на Светлодарской дуге, позиции вооруженных сил Украины. Мы писали о том, что как раз эта Светлодарская дуга относится к одной из наиболее горячих, так скажем, вся линия разграничения — это горячая точка, но именно на линии разграничения горячих точек, которые встречаются и постоянно упоминаются в отчетах миссии ОБСЕ, которые делают, ну, ежедневно мониторят эту ситуацию. Другой момент в том, что те установки, которые находятся западнее Дебальцева, и от них не так далеко до Горловки. Грубо говоря, там по дороге буквально там какие-то 10-20 километров. И если учитывать это, то можно считать, что часть установок «Град», которые находятся восточнее Дебальцева, нацелены как раз на позиции, которые... грубо говоря, будем говорить, что они нацелены, могут использоваться для боевых действий на позициях в районе Светлодарской дуги, а те, которые западнее от Дебальцева, очень быстро могут быть передислоцированы в район Горловки, а район Горловки мы опять же знаем...
Шумы-Торецк,
да, это вот... тоже вторая точка на линии разграничения, которая постоянно попадает в сводки, является одной из самых горячих как раз-таки вот на линии фронта. Для тех, кто смотрит нас на Ютубе, мы оставили в описании к этому видео, к этой трансляции, наш материал. Мы готовили, как раз сделали такую карту, на которой отметили самые горячие точки, проанализировав отчеты миссии ОБСЕ за 2 недели. И как раз вот эти вот точки, о которых мы сейчас говорим, входят в этот список самых горячих, где могут быть использованы эти системы.
Саша, а почему это самые горячие точки вот на данном этапе? Там ближе всего противоборствующие стороны или какие-то стратегические выгоды есть для группировки ДНР и ЛНР прорываться, там пытаться прорываться?
Тут важно говорить о том, что вот этот участок от Горловки, южнее Горловки, там, где как раз-таки Шумы, и с другой стороны Торецк, это местность, где большая... ну вот как раз она входит в вот эту вот Донецко-Ясиноватско-Макеевскую агломерацию, и там друг к другу очень близко подходят населенные пункты, которые находятся под контролем противоборствующих сторон. И получается так, что в некоторых местах огонь там друг по другу ведется, грубо говоря, из там руин застройки там поселков или сел, как вот, например, это происходит под Шумами. А в районе Светлодарской дуги там как раз-таки идет вот поворот линии разграничения, где она подходит к реке Северский Донец, и там уже дальше линия фронта идет по реке, а тут она еще просто проходит через открытое поле. И позиции сторон с разных сторон линии разграничения, они, в общем-то, просто находятся в открытом поле, и там, грубо говоря, постоянно какие-то происходят перемещения, нету такой вот четкой линии, которая
которая бы показала, что здесь есть на что-то опереться той или другой стороне. В былые времена, когда еще в июле 2020 года не было заключено соглашение о прекращении огня. Там, например, постоянно фиксировали передвижение диверсионно-разведывательных групп и так далее. Ну, какая-то активность происходила.
Ну, вот как раз поговорим мы в студии о том, стоит ли вот приказ Сергея Шойгу, министра обороны Российской Федерации, об отводе войск от границ Украины, воспринимать Украине как определенный шанс на деэскалацию, поскольку мы видим, что сейчас группировка ДНР и ЛНР подтягивают грады к линии соприкосновения. К сожалению, приказ Сергея Шойгу не касается вот этих вот войск, потому что мы слышали, что Россия отрицает свое участие в войне на Донбассе. Спасибо большое. С нами гостем нашей студии был мой коллега, журналист радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Политический обозреватель и публицист Федор Крашенинников считает, что акцентирование на социальных и финансовых вопросах в послании Владимира Путина к Федеральному собранию – это попытка банально купить избирателей перед выборами в Государственную Думу. Ура, патриотическая и военная риторика уже не так работают. Подробнее он рассказал телеканалу «Настоящее время».
Федор, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Читала буквально, ну, вообще-то сегодня утром читала вашу колонку, в которой вы говорили о том, что этот день для России очень важен, и что если на улице выйдут сотни тысяч человек, Путин может, как вы выразились, сделать несколько шагов назад. Скажите, пожалуйста, не сделал ли Путин уже какие-то шаги назад, если оценивать тональность его сегодняшнего послания, или оно не с ситуацией вокруг Навального связано?
Ну, на самом деле, действительно сделал несколько шагов назад, и я могу сказать, что это послание мне понравилось гораздо больше, чем я ожидал. Не в том смысле, что я в восторге. Я в восторге от того, что он хотя бы не стал говорить про войну. И мне кажется, что он хотел бы говорить про войну. Он бы хотел говорить про геополитику, про Украину, про Крым, про Донбасс, про еще про что-нибудь, про Великую Отечественную войну, как он любит. Но ему пришлось посвятить 80% своего послания раздаче денег. То есть, по сути, он все послание рассказывал о том, как он будет раздавать деньги россиянам. И это хорошо на самом деле. Пусть он лучше хоть что-нибудь раздаст людям, чем отправит все это летать какими-то радиоактивными ракетами. Правильно? И мне кажется, что это не потому, что он так захотел. Мне кажется, что ему показали какие-то результаты опросов, анализов и сказали, что ваш электорат не хочет вот про все слушать, про войну, про внешнюю политику. Вашему электорату живется бедно и вообще нехорошо. Давайте говорить про деньги. И надо еще понимать, что Путин, конечно, разговаривает не с вами, не со мной, не с вами и не с теми, кто нас сейчас слушает. Путин разговаривает со своим электоратом, пытается нравиться ему. Нам он давно уже не пытается нравиться, еще года, наверное, с 11-го в 12-го. И ему сейчас важно сохранить контроль, сохранить влияние, сохранить популярность среди вот того базового своего электората, на который он опирался и собирается опираться. Кто эти люди? Это люди, которые живут плохо, бедно, это зависимые от государства люди, да, это пенсионеры, бюджетники, члены их семей, ну и просто какие-то не очень, так сказать, хорошо живущие люди.
Благополучные.
Они очень благополучные, которые рады любой лишней помощи от государства, которая им совсем не лишняя. И там можно сколько угодно хихикать над суммами, которые он там раздает, и сравнивать их со стоимостью дворцов и ёршиков. Но давайте сравнивать с кошельком вот этих бедных семей. Да? Конечно, там каждые 500 рублей плюс, это большое дело, а то и 100 рублей. Поэтому вот он решил зайти с этого козыря и рассказать о том, как будет много денег. И там особенно интересный был момент, что некоторые выплаты назначены буквально на конец августа. У нас в сентябре выборы Государственной Думы. И вот буквально люди, я думаю, в последних числах августа получат выплаты на школьников. Зачем? Ну, чтобы люди шли на выборы, помня, что не так давно они от государства получили там несколько тысяч рублей. Это уже солидно. То есть Путин понял, что единственный способ сейчас мобилизовать свой электорат – это не лозунги, не война, не там геополитика, А, в общем, вот деньги. Надо просто купить себе избирателей, раздать им деньги и только так обеспечить свою вот эту вот абсолютно непопулярную, никому не нужную партию «Единой России» голосами. Вот что он сделал. И, повторюсь, я очень рад, что он не объявил торжественно о том, что сейчас в состав России придут присоединят ДНР, ЛНР, там, и еще что-нибудь, что мы завтра начнем войну там со всем миром.
Впрочем, Федор, у меня есть вопрос. Извините, пожалуйста, просто хочу спросить про акции, потому что они проходят, да, для, казалось бы, одной очень простой задачи, но хочется узнать, чего можно при благополучном течении и ходе всех этих мероприятий во всех заявленных городах России, чего можно будет ждать от власти вот в самом лучшем исходе?
Ну, пока я вижу, что по России акции очень массово. И во многих городах людей выходит больше, чем выходило 31-го, больше, и даже больше, чем те люди, которые отметились. Вот, например, я отслеживаю ситуацию по Екатеринбургу, там прям очень все хорошо, там порядка 13-14 тысяч, весь центр города занят огромной колонной людей, которые ходят по центру, а вокруг, значит, ездят политики. Потому что они думали, что они перекроют вначале, но не получилось. И вообще по Сибири, по Дальнему Востоку очень хорошая, так сказать, массовость, что говорит о том, что люди готовы протестовать и вообще недовольны вот тем, что происходит в стране. Я думаю, что послание команды Навального и штаба Навального о том, что если сейчас не выйти, то будет хуже, оно, в общем, до многих дошло. И я с этим абсолютно согласен. И вот та колонка, которую вы цитируете, она про то же речь на самом деле. Что если сейчас люди не покажут, что они готовы сопротивляться, что они недовольны происходящим в стране, то гайки будут закручивать дальше. Сейчас, конечно, я очень сильно надеюсь, что Путин действительно сделает несколько шагов назад, потому что он стоит на развилке. Или сейчас надо действительно запускать механизм массовых репрессий, чтобы вот эти вот тысячи и десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые активно недовольны им, еще сотни тысяч людей, которые пассивно недовольны и смотрят все эти трансляции, выступления, чтобы эти люди, что с ними делать? Что их надо как-то пугать, чтобы каждому из них пришел полицейский, там, и каждого из них завели дело. Это называется массовая репрессия. Или же Путин должен сделать что-то такое, чтобы, ну, остался, конечно, никуда не деться от какого-то вот идейного актива, оппозиционеров, которые вот действительно идейно против Путина, но, допустим, сделать так, чтобы люди сказали, да нет, ну ничего страшного не происходит, никаких массовых репрессий нет, Путин немножко гайки отпустил, вроде как можно выдохнуть, не будем много протестовать. То есть это был бы для него, допустим, выходом. К сожалению, я боюсь, что он не способен делать шагов назад в этом направлении, и, может быть, пойти все и по плохому сценарию, что он подумает, я сейчас раздам своему электорату деньги, и пока люди будут там радостно считать, как они потратят свои свалившиеся на голову богатства на покупку себе там хлеба и картошки.
Или кредит.
Да, или отдам кредит, чтобы взять новый. Он в это время займется как раз массовыми репрессиями, расправами над своими критиками-оппозиционерами. Я бы не стал делать никаких пророчеств, потому что, честно сказать, пока ничего не понятно. Мы еще посмотрим, что будет в Москве и в Питере, и чем это все кончится там.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. Цитата. «Цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны». Конец цитаты. После почти месяца стягивания войск к украинской границе министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил вернуть войска Южного и Западного военных округов в места постоянной дислокации. По его словам, передислокация начнется завтра, 23 апреля, и продлится до 1 мая. Каких целей достигла Россия после долгой дорогостоящей переброски войск к Украине из российской глубинки? Почему Путин решил вернуть войска домой, и все ли они вернутся? И как быть со скоплением войск НАТО у российских границ и риском возобновления гражданской войны в Украине, которыми почти месяц пугали россиян? Оба тезиса – это прямые цитаты, соответственно, министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и спикера Владимира Путина Дмитрия Пескова. Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
По телефону с нами глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк. Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
К нашим слушателям обращаюсь, наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Игорь, первый вопрос к вам. Достаточно неожиданное заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, которое он сделал сегодня на полигоне АПУК в Крыму, где как раз проходят сейчас масштабные военные учения. С вашей точки зрения, вот чем продиктовано такое заявление? Почему Путин решил отвести войска от украинских границ?
Ну, в принципе, частично, если брать внешнеполитический контекст, то такой себе шантаж Путина военной силой он был достигнут, потому что, с одной стороны, давайте оценим количество инициатив либо разговоров о том, что на Россию, да, надо давить, но с Россией надо разговаривать со стороны США и стран Европейского Союза, и количество встреч и разговоров по телефону. То есть, по большому счету, Россия пыталась как раз-таки этого и достигнуть, то есть уже говорит, но уже с позиции силы, то есть показав зубы. А с другой стороны, давайте вспомним визит господина Зеленского и разговоры с госпожой Меркель и Макроном, и в том числе согласие на работу по вот так называемой кластерной карте, либо по кластерным наработкам франко-немецким. Потому что если вспомнить слив российских медиа и его близко к правдоподобности признали и спикер в офисе президента, то по большому счету ситуация была такая, что мы имели два документа. Не документ господина Ермака, который согласован с Францией и Германией, а отдельное предложение Франции и Германии, отдельный украинский документ. И комментарии России напрямую к франко-германскому документу. Сейчас, насколько я понимаю, про украинский документ можно забыть, будет обсуждение как раз-таки франко-германских предложений. Это одна из причин, чего, точнее, одна из целей, которую добивалась Россия. С другой стороны, в определенной мере тут сыграла роль то, что у вас говорили перед этим в эфире, это социология. То есть для России более важно сейчас перед выборами как раз-таки покупать голоса, а не маленькая победоносная война. Это раз. Ну и второе, банальное, это вопросы денег, потому что можно стянуть войска, но а что дальше делать? То есть рано или поздно их надо отводить. Проблема в другом. Во-первых, все ли войска отойдут?
Это они раз. Пустые вагоны, да, Игорь? Могут показать и так, что кто-то уезжает, кто-то остался.
Смотрите, вопрос не в пустых вагонах. То есть изначально и в нашем прогнозе на этот год в институте мы говорили, что эскалация возможна, но небольшая война. То есть тут для России, я прошу прощения за излишний цинизм, но для России важно для того, чтобы расшатать ситуацию в Украине, это количество трупов украинских военных. Я очень снова прошу прощения за цинизм. Но это вот с точки зрения российского подхода, чем контроль территории, либо, скажем так, большая война, которая несет риски. А как раз таки вот такие задачи можно обеспечить ограниченной эскалацией, и для этого достаточно того, что стянуто так называемое ЛДНР, ну плюс там небольшой резерв на территории России на всякий случай для подстраховки, который есть постоянно.
Хорошо, считает Игорь Тышкевич, что одной из побед, целей, которых достигла Российская Федерация, это было приглашение Владимира Путина на вот этот вот климатический саммит, звонок Джо Байдена, я правильно вас понимаю, Игорь?
Но вот если... Саммит это лишь часть, то есть это просто формальность. То есть давайте подождем месяц, я более чем уверен, что будет более предметный разговор, в том числе по вопросам вооружения, то, что Путин как раз-таки отмечал как тему, по которой можно говорить. Это вопросы безопасности, вопросы вооружения и так далее. То есть более чем уверен, что на протяжении месяца эти разговоры начнутся.
Игорь, а касательно вот второй цели, о которой вы говорите, что якобы вот сейчас нормандская советники глав стран-членов нормандской четверки рассматривают именно французско-германский проект кластеров с российскими поправками к нему. Почему было бы не оставить сейчас вот войска на границе, да и подавить еще на украинскую сторону, чтобы была сговорчивее, чтобы согласилась? Ну, я, насколько понимаю, вы намекаете на вот выборы до контроля за границей, вот так называемая формула Штайнмайера и другие уступки, на которые якобы должны пойти Украина. Ведь войска у украинских границ такой, ну, не слабый аргумент. Документ мог бы быть, а вот их сейчас отводят. Нелогично.
С точки зрения информационного влияния, давайте так. Человека либо группу людей нельзя постоянно пытаться припирать к стенке. Рано или поздно, то есть с этим свыкаешься. И с точки зрения воздействия намного проще и легче идти волнами. То есть Россия попыталась организовать первую волну, а мы видели, что творилось в украинской прессе. Небольшая передышка и Следующая волна, она может последовать, и подобные, скажем так, информационные накаты, они будут продолжаться, в том числе и в нашем информационном пространстве. И Россия может этому подыграть, в том числе переброска войск. Просто вопрос в том, насколько трезво те, кто принимает решения в Киеве, будут к этому относиться, и насколько, ну скажем так, нормально будет риторика как внутри государства, так и вовне. Потому что из нашей официальной риторики, ну, увы, в зачет можно отнести, ну, разве что обращение президента Зеленского, последнее видеообращение. Но такая риторика, по идее, должна была быть с самого начала.
Игорь, а вот такая, как вам версия, вот таким образом, вчера же мы видели послание президента Путина Федеральному собранию, вам не кажется, что вот это стягиванием войск Владимир Путин накалял интерес к этому посланию, чтобы как можно больше россиян его просто-напросто посмотрели и узнали о социальных, экономических инициативах российского президента в преддверии выборов Госдумы Российской Федерации?
Ну, смотрите, с точки зрения как раз-таки ключевых цитат, тут вопрос не сколько граждан России смотрит от обращения, а как разгоняет потом информационный повод российская пресса. То, что как государственные, так и негосударственные российские средства массовой информации с такой задачей справляются прекрасно, и то, что информационное поле под контролем, это было понятно, поэтому, ну, слишком дорогой способ рекламы. Тут скорее это был сигнал вовне, причем адресатами его, еще раз повторю, были не украинцы, не Украина. Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза. Украина это просто была в данном случае лишь площадкой, на которой Россия решила, ну как бы вам сказать, немножко пошантажировать своих внешнеполитических партнеров.
Ну, то есть замахнулись, но не ударили. В случае чего можем ударить. Вот такой месседж. Вопрос Александру Дальнякову. Александр, ну вот как вы воспринимаете вот это вот заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу? Верите ли вы, что эти войска действительно будут возвращены места постоянной дислокации в западном и южном военных округах?
Я думаю, это не имеет ни малейшего значения, потому что их, в принципе, достаточно оперативно можно вернуть. Вот. И я с коллегой полностью согласен в отношении того, что изначально те варианты непосредственно военного вмешательства, которые рассматривались, они ограничивались, скорее всего, введением ограниченного контингента на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей и там какое-то там провозглашение миротворческого контингента или что-то еще. Ну, то есть, в принципе, задач, связанных непосредственно с Украиной, не было. И более того, надо понимать, какая задача сейчас у Путина является основной, и, собственно говоря, этой задаче подчинены все остальные моменты и логика действий в сегодняшний день Российской Федерации в той части, в которой Путин действительно осознанно ей управляет. Поэтому это история сохранения власти Путина в Российской Федерации и сигнал, который был подан Западу, и да, Байдену в первую очередь, это был сигнал о том, что Путин не собирается, как Янукович там или другие авторитарные лидеры, которые плохо закончили, бежать. Он готов давать бой, и более того, он готов давать этот бой на чужой территории. Да, для него это принципиально важно. Я не знаю, насколько реальным является вмешательство неких западных сил в протестные процессы в Минске и в Москве, и там, в Хабаровске и так далее. Я склонен считать, что такого вмешательства нету. Но, тем не менее, в восприятии Путина такое вмешательство вполне может быть. Поэтому этот сигнал, в принципе, давался с этим прицелом. Ну и параллельно, безусловно, это история мирного сосуществования не просто с Путиным как с руководителем Российской Федерации, но и с Путиным как с руководителем Российской Федерации, у которой есть определенные интересы в мире и в регионе. И, к сожалению, я думаю, что в Российской Федерации достаточно хорошо понимают психологию нынешней администрации Соединенных Штатов. И, очевидно, когда они планировали эти методы и мероприятия принудительной своей дипломатии, да, они понимали, что реакция будет именно такой. Я думаю, параллельно можно считать, что с высокой вероятностью Северный поток будет все-таки достроен уже без серьезного какого-то вмешательство со стороны Соединенных Штатов.
То есть это какой-то размен, да, Александр? Вы вот на взамен на эту разрядку, возможно, Байден даст добро на строительство этого потока, достройку его?
Ну, вот и когда мы говорим, на самом деле, о стратегической дезинформации, вот она выглядит ровно таким образом, да, как мы видели. То есть, когда у нас создается якобы новый карибский кризис, а потом идет разрядка, и в обмен на эту разрядку какие-то там benefits, да, получаются, ну, какие-то, как это правильно по-русски сказать, стимулы, да, ну, для хорошего поведения. И причем, ну, как бы абсолютно четко понятно, что россияне в этом плане, ну, как бы прогнозировали достаточно точно поведение западных партнеров, потому что их поведение было обусловлено старыми методичками времен холодной войны, там ядерной эскалации, деэскалации. Да. Ну, то есть они сознательно там отошли от всех своих там гибридных методов. То есть все было как бы очень old-fashioned в стиле там больших линейных военных таких в значении військовых, да, конфликтов. То есть в принципе вот нагнали много танков, там самолетов, вертолетов, и ну там вот теперь мы отвели, это как бы победа, да, со стороны опять же диалога и со стороны вот ну, типа предотвращения очередного крупного мирового конфликта. Ну, то есть многие это купили просто на Западе, и я боюсь, что это будет теперь только подталкивать. И причем надо посмотреть на то, что эта история была синхронизирована с определенными процессами в Китае, Иране и Северной Корее. Я думаю, что, ну, как бы, к сожалению, Байден дал слабину, и теперь, ну, как бы, ему будет нелегко, потому что его будут таким образом постоянно, ну, скажем, провоцировать на желаемое для оппонентов решение.
Александр, вот я вот только не пойму, вот какие бенефиты, да, сейчас выгоды получил Владимир Путин от вот этого военного шантажа? Вы говорите, что, возможно, будет достроен Северный поток-2, но, возможно же, будет и недостроен. Может быть, он ничего таким образом не добился?
Возможно, да, ну, опять же, потому что эта история, она, ну, как бы, нелинейная сама по себе. То есть то, что он сейчас добился, оно может быть просто в процессе, там, 2-3 недель анализа событий с точки зрения того, что это был именно шантаж, оно все будет пересмотрено. Но в то же время я с коллегой согласен в том, что план был именно таков, и на самом деле то, что план Медведчука по урегулированию по Донбассу, он теперь называется у нас план Макрона и Меркель, это тоже, ну, как бы, в определенном смысле, ну, пока что тактическая, конечно, победа, но тем не менее, да, она есть. Как бы говорить о том, что Путин всех переиграл рано, да, но то, что это на этом этапе как бы то, чего они хотели достичь, это 100%.
Я еще обращу внимание и наших гостей, и наших слушателей, что Сергей Шойгу говорил о южном и западном военных округах, а в то же время группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team узнала, что радиотехнический полк аж из Забайкалья едет в оккупированный Крым. Это вот восточный даже военный округ. Для этого аж оттуда в аннексированный Крым для этих учений перекидывали вот эти вот войска и для тех учений, которые сейчас проходят, и не факт, что они будут оттуда выведены. Александр, а вот это вот отведение, такая деэскалация, разрядка на границах Украины, это исключает возможность провокации и военного обострения на линии соприкосновения со стороны российских гибридных сил? Вы вот намекали, что к 9 мая могут быть провокации на так называемом военном параде в Донецке, в которых будут обвинены вооруженные силы Украины. Вот какая там стратегия будет военная, с вашей точки зрения? Как восприняли вчера, что на оккупированных территориях, что Владимир Путин не вспомнил ни единым словом о Донбассе?
Ну, я могу сказать, что возможности как раз провокации на, ну, в принципе, и на линии соприкосновения на Донбассе, и в других местах, ну, скорее всего, да, это я думаю, что это был бы Донбасс, это вряд ли был план Путина. И тут мы должны тоже учитывать один очень простой факт, это то, что На самом деле нету никакой консолидированной на сегодняшний день позиции ну, того, что мы называем коллективным Кремлем. Да. То есть есть серьезные системные конфликты внутри групп влияния в Российской Федерации. И совершенно очевидно, что даже на уровне руководителей отдельных спецслужб ну, как бы есть своя игра, отдельная совершенно от той, которую хотел бы говорить и реализовывать Путин. Да. И в сценариях, которые рассматривают все отдельные группы влияния, ну, Путина больше нету как явления, а есть совершенно другие как бы, люди. И, соответственно, то, что Путин сейчас вышел из этой ситуации голубем мира, это тоже многих не устраивает. Мы видели по тем влияниям, которые осуществлялись и на российскую аудиторию, и на Путина лично, что на самом деле втягивание России даже в, ну, скажем, аннексию, пускай и такую минимальную, уже оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, они, безусловно, некой частью российского истеблишмента рассматривались как желаемые. И ну, совершенно очевидно, что идея сделать Путина более токсичным, а не менее токсичным, и как бы лишить его возможности там, коммуницировать с тем же Байденом, это вот то, что в принципе было в планах. И эти планы, я не думаю, что в принципе там, кто-то собирается пересматривать. Более того, если говорить о том, что для и Путина, и других игроков российских внутренняя повестка сейчас является основной, и на самом деле смена игроков на Олимпе, да, кремлевском, вот что на самом деле имеет значение, то как бы провокация там, на 9 мая или ну, какой-то другой дате, она ну, вполне возможна, потому что с точки зрения оценки российским населением, ну вот это гораздо более важно, причем населением как раз не либерально-демократическим, которое там условно готово мириться с существованием суверенной Украины, а вот как раз кондовыми такими избирателями Путина, которые, в принципе, готовы как раз поддерживать его в его самых безумных военных авантюрах, они вот такой вариант рассматривать будут негативно, потому что фактически для них, ну, с их точки зрения, это предательство, да, то есть это предательство Донбасса, а, соответственно, предательство интересов Российской Федерации. И у Путина, ну, там, за 3 месяца до парламентских выборов на фоне, как бы, явного растущего недовольства, социального, в первую очередь, связанного с... ну, как бы, скажем, низкими стандартами жизни просто, у него на фоне этого всего может действительно не быть другого варианта, кроме как все-таки ввести некий там миротворческий контингент в ЛДНР, это может полностью поменять всю конфигурацию, которую мы наблюдаем сейчас. И, опять же, поскольку система очень динамична, и игроков очень много, и каждый играет в свою собственную игру, тут очень сложно что-то действительно прогнозировать, потому что ну, как бы каждый из них может одержать ситуативную победу, и тогда сценарии будут развиваться несколько по-другому.
Ну, еще отмечу, что из сегодняшнего заявления министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу понятно, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которая предусмотрена задействовать в стратегических учениях «Запад-2021», которые, напомню, состоятся весной этого года, оставят на полигоне в Погоново, и их там разместят на полевых парках, организуют обслуживание, надежную охрану. Спасибо большое. Это был Александр Данилюк, глава Центра оборонных реформ. Вопрос Игорю Тышкевичу, эксперту Украинского института будущего. Игорь, а вот касательно последствий вот такого движения Владимира Путина к украинским границам и отхода от них, как вы считаете, какие-то вот имиджевые, ну даже не имиджевые, а поведенческие потери для Украины есть вот субъектность Украины? Вот как долго Украина кричала «волки, волки», да, фактически весь апрель, а тут ничего не случилось. Какие последствия для, ну, при повторении вот такого вот возможного сценария скапливания войск к украинским границам могут быть в будущем? Запад ведь тоже может сказать, да, отведут, просто подвели для под каким-то предлогом. Владимир Путин уже так неоднократно делал.
Ну, вот как раз-таки второй тезис по реакции Запада, он вероятен. Но, с другой стороны, тут тоже надо оценивать и подходы западных политиков, потому что в чем-то не менее истеричны, но, с другой стороны, просчитываются, среди прочего, и риски, потому что количество эмоций, задействованных в принятии решения, намного меньше, чем в украинском политикуме. Исходя из этого, определенные меры подготовки в ответ они будут приниматься, потому что, ну, хоть, как говорится, Крым был давно, Донбасс есть, но не забывать российское присутствие и на других площадках, и внезапно там вот войск либо участие и в Сирии, и в Ливии, и в Африке никто, ну, в принципе, даже развитие событий это не дает. То есть Путин с этим играет немножко по-другому. Сигнал вот как раз-таки в переговорах следующий. Поднять ставки, чтобы потом диалог начался с возможностью уступок к начальному этапу. И Путин именно в таком формате и играет Западом. Окей, мы можем стянуть войска, мол, к границам Украины, к другим конфликтным точкам. А теперь давайте обсуждать, что нам будет за то, чтобы мы не стягивали второй раз. Вот пока что, к нашему несчастью, этот формат работает. И второй формат, очень тревожный посыл, из, в том числе, обращения Путина. Было, не назывались конкретные страны. Но было обращение, понятно, к Соединенным Штатам Америки, к государствам ЕС. Но хочу заметить, не назывались и территории потенциальных либо идущих конфликтов. То есть Украину и Беларусь упоминали только лишь как часть российской сферы влияния. Что вот есть еще и это. И вот это, такой подход как раз-таки он опасен для нас, потому что Россия дальше, она будет всячески пытаться говорить об украинских проблемах и о судьбе Украины без участия Украины. То есть основной посыл – договаривайтесь с нами по Украине без украинцев. Мы сами все решим. И это опасно.
К нашему разговору Виктор Мироненко присоединяется, российский политолог, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Виктор Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте. Маленькое уточнение. Я историк, я не политолог.
Спасибо большое за уточнение. Всегда рады этим уточнениям. С вашей точки зрения, не показал ли себя Владимир Путин слабаком в определенном смысле? Требовал весь Запад отвести войска и парламентская ассамблея Совета Европы, и резолюции от всех фактически парламентов балтийских стран, Польши, от Америки, в Америке требовали, в НАТО требовали, в Украине требовали, взял и отвел.
Но я не использую такую терминологию, как слабак, это не в моем лексиконе. Ну а если слабый говорить о том, что произошло, я думаю, что это пусть и немного, но позитив. По крайней мере, то, что я сегодня услышал о том, что есть уже распоряжение по Министерству обороны якобы о завершении учений и о том, что воинские части, которые концентрировались на границе государственной Украины и России, должны быть отведены на места постоянного размещения. Я думаю, что это пусть небольшой шаг, но шаг. Вы хотите меня спросить, привело ли к этому давление? Да, я думаю, что это сыграло свою роль. Конечно, сыграла свою роль и консолидация мирового общественного мнения вокруг этой проблемы, ну и заявленная президентом, и не только президентом Украины, а решимость, проявленная Украиной, все-таки защищать свою территориальную целостность и свою безопасность, так сказать. Я думаю, что все это было, но при всем при том, я думаю, что даже само, вот я краем уха слышал выступление предыдущего вашего гостя, мне оно не очень понравилось, потому что там много размышлений о том, что может быть. Давайте говорить о том, что произошло. А во вчерашнем выступлении, послании Владимира Путина, вы помните, практически внешним проблемам, так сказать, было уделено почти нулевое внимание. 2-3 странных заявления, которые нужно как-то комментировать, их можно по-разному трактовать, но, по-моему, одно очень важное событие произошло. То есть Путин заявил, по крайней мере, вчера, о том, что российская администрация намерена заниматься больше внутренними делами, чем внешними. Я думаю, что это хороший сигнал. И, кстати, для Украины, по-моему, сегодня есть ничего важнее, чем иметь возможность заняться, наконец, своими внутренними делами. В том, что касается территориальных споров, в том, что касается гибридной войны, которая в Донбассе, увы, к сожалению, у меня такое ощущение, что эта проблема быстрого решения не имеет. Проблема эта на месяцы, если не на годы, и решать ее придется очень тяжело и трудно. Но все-таки мне кажется, что если взвесить, значит, внутренние и внешние условия для решения в конечном счете этой проблемы, то внутреннее важнее, чем внешнее.
Виктор Иванович,
так что я думаю, что происшедшее это все-таки позитивный какой-то сигнал, пусть небольшой, и было бы глупо им не воспользоваться.
Вот все-таки это ведь не в политическом стиле Владимира Путина поддаваться на давление. Вот что произошло с вашей точки зрения, и как вот будут объяснять россиянам, которых пугали в течение этого месяца возобновлением гражданской войны в Украине, цитата из Дмитрия Пескова, или скоплением войск НАТО у российских границ, цитата Сергея Шойгу. Ведь ни то не исчезло, войска отвели.
Ну, пугали не только россиян. Пугали и россиян, и украинцев, пугали мир. Все пугали, и с той, и с другой стороны. Поэтому я, честно говоря, когда наблюдаю за этим, вы знаете, у меня закрадывается такое очень неприятное чувство о том, что политики, прежде всего у нас в России, но и в Украине тоже, очень хотели бы от внутренних проблем, которые нарастают, как снежный ком, идет маргинализация и нашей страны, и вашей страны, и Украины, отвлечь на какие-то другие вещи, которые более выгодны для политического пиара, для облика политика. Я думаю, что все-таки политика делится на две большие категории. Это организация собственного жизненного пространства, это одна политика, и попытка расширить это пространство за счет соседей, это вторая. Мне кажется, что в конце концов здравый смысл все-таки начинает брать верх, и не только люди нормальные, а и политики начинают понимать, что можно долго как-то упражняться, обманывать угрозами, еще чем-то, демонстрациями какими-то военными, но раньше или позже придется заняться внутренними проблемами. Ими нужно заниматься сейчас в первую очередь, конечно, не теряя бдительность.
Имиджевые потери для Владимира Путина есть от отвода этих войск? Как считаете, по вашим ощущениям?
Какие там потери? О чем вы говорите? 20 лет человек сидит в кабинете. О каких потерях он может думать? Не думает он об этом, я не хочу этого обсуждать, я не могу залезть в голову к Путину, мне интереснее процесс. Путины приходят и уходят, так же, как политики приходят и уходят, а общество, страны остаются.
Только уже 21 год не уходит.
Для меня главным является то, чтобы появилась возможность наконец заняться главным, наконец модернизацией, как в России, так и в Украине, и прекратить эти игры в войнушку. Если Путин это понял, ну что ж, хорошо, значит, он все-таки не окончательно потерян, как политик. То же самое касается и многих других политиков, не только в России.
Вопрос, Игорь Тышкевич. Игорь, ну вот ваше мнение вот тоже по поводу этих имиджевых потерь для Владимира Путина немного странно. Было оказано давление, выглядит так, как будто вот он поддался на вот это вот давление, да и пугал возобновлением гражданской войны, и было много других страшилок. До такого градуса была эта эскалация доведена, и тут вдруг цели достигнуты, заявляет Сергей Шойгу. Ну не странно это вот в глазах россиян, и как россияне этот возможную новую угрозу со стороны Российской Федерации, со стороны Украины, прошу прощения, мнимую, да, и стран НАТО воспримут?
Давайте начнем с того, что угроза со стороны Украины в российском обществе, как именно угрозу для себя, ну, я не думаю, что воспринимали всерьез. То есть в тезисе там защиты русского мира, либо там русскоязычных и так далее, может быть. Но если этот тезис не заходит сегодня, то зачем его, как говорится, использовать дальше? Тут, в принципе, я согласен с вашим гостем в том, что имиджевые потери Путина, навряд ли о них можно говорить серьезно. То есть были и не такие пребывания в полете российских средств массовой информации и за более короткое время. Поэтому будет несколько объявлений вот в духе того, что уже сегодня было. Мол, демонстрация силы она не дала развернуться, не знаю, там, злобным украинцам на то, чтобы уничтожить так называемые гордые республики, и все, на этом все прекратится.
С вашей точки зрения, значит ли сегодняшнее заявление Сергея Шойгу о том, что маленькая победоносная война, да, любые силовые сценарии по отношению к Украине в контексте вот будущих выборов в Госдуму Российской Федерации, вот они сняты с повестки дня, и вот этого опасаться уже Украине, по крайней мере, не стоит, и будут покупать Владимир Путин россиян, ну вот, деньгами, да, и социальными программами?
Нет, нет, и еще раз нет. То есть, с одной стороны, да, ключевой тезис как раз-таки на покупку внутреннюю, но при этом вариант определенной мобилизации населения через образ врага, его никто не отменял. Просто вопрос в том, что на данный момент он не так целесообразен, как был нужен несколько раньше.
А не зашло, с вашей точки зрения, да, вот этот образ внешнего врага сейчас, в данном этапе, защиты русскоязычных?
То же самое, с чего мы начинали передачу. То есть, когда ты много раз говоришь, человек к этому привыкает. То есть, вопрос качелей. Вот. Мы очень много и долго говорили о злобной Украине, что информационный накат. То есть, и, соответственно, обыватель, он просто может к этому привыкнуть как к фону. Ну, хорошо, это есть. И что дальше? Вот. Соответственно, на данный момент просто сместили акценты на внутреннюю проблематику, но это не значит, что украинская тема не может возникнуть вновь. Вторая тема – это то, что не зашел тезис с миротворцами именно сейчас. Я имею в виду Карабахскую войну. То есть, да, вроде бы Россия получила свое, там российские войска присутствуют. Давайте посмотрим. То есть, из этого не получилось большой победы. Соответственно, есть риск, что не получится и в Украине. Ну, а зачем рисковать, если, возможно, другие варианты, назовем так, общение с обществом и получение определенных баллов электоральной кампании.
Спасибо большое. Будем надеяться, что вот эта вот деэскалация, о которой заявил сегодня Сергей Шойгу, действительно начнется завтра, и действительно это такой устойчивый тренд будет, и Россия сосредоточится на своей внешней политике, вместо того, чтобы решать задачи в внутренней политике за счет внешних экспансий. Это был Игорь Тышкевич, эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего, Александр Данилюк, глава Центра оборонных реформ, и российский историк, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко. Мы продолжаем, не переключайтесь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе. О том, примет ли предложение Путин, есть ли смысл его приглашать. В своем блоге рассказывает обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Витаю, друзья. Я Виталий Портников. Президент Росії Володимир Путін у своєму посланні федеральним зборам країни навіть не згадав про пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися у будь-якій точці Донбасу, щоб реально подивитися, що відбувається на війні. Натомість заяву Зеленського коментують російські пропагандисти і політики, серед яких, до речі, і колишній український політик, а тепер член Ради Федерації федеральних зборів Росії від окупованого Криму Сергій Цеков. І, звичайно ж, це не просто коментарі, це образи на адресу Володимира Зеленського. Нема то чому дивуватися. Вже неодноразово доводилося пояснювати, Володимир Путін не збирається зустрічатися із Володимиром Зеленським. Він міг зустрітися із українським президентом тільки одного разу під час саміту Нормандської четвірки у Парижі, тому що розраховував з не дуже зрозумілих причин на капітуляцію українського президента перед Росією. Після того, як ця капітуляція не відбулася, Путін, як і інші російські керівники, втратив будь-який інтерес до Зеленського і тепер очікує зміни влади в Україні, появі більш лояльного до Росії українського президента. І це не зміниться, навіть якщо, уявимо собі, Зеленський переможе у президентських перегонах буде обраний на другий термін. І тоді в Кремлі будуть очікувати на зміну влади в Україні, на президента, який погодиться з російськими умовами. Будуть очікувати стільки, скільки потрібно, адже конфлікти на пострадянському просторі продовжуються десятиліття. Так що після цього послання російського президента і після цих образливих заяв російських політиків, президенту України варто було б перестати запрошувати російського президента на зустріч і усвідомити, що єдиний можливий формат перемовин із Володимиром Путіним – це багатосторонній формат у присутності керівників країн того самого колективного Заходу, який так був скритикований самим Путіним у його виступі перед депутатами Ради Федерації і Державної Думи Росії. Тому що західні союзники можуть підтримати Україну у її бажанні позбутися російської агресії і відновити територіальну цілісність. А от в форматі двосторонніх перемовин Москва-Київ на нас може очікувати тільки один єдиний варіант таких розмов – капітуляція перед Москвою. Навряд чи у якомусь найближчому та й далекому майбутньому в Україні з'явиться очільник, готовий до такої капітуляції. Хай щастить до цього.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова, Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас и пишите нам сообщения. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».